Здравствуйте, меня зовут Ярослав Шимов. Уже довольно давно я в качестве историка и журналиста занимаюсь вчерашним и сегодняшним днем Центральной и Восточной Европы, той территории, на которой, по меркам истории, совсем недавно находились бараки соцлагеря, веселые и не очень, а сейчас расположены страны, которые иногда серьезно, иногда с легким снобизмом и иронией называют «молодыми демократиями». Моя задача – попробовать открыть в этом регионе то, что остается за кадром, неизвестное и то, что по каким-то причинам оказалось забыто. Прошлое и настоящее, политику и культуру, привычки и стереотипы, казусы и курьезы. Другую Европу, одновременно близкую и далекую своим западным и восточным соседям. Часть той Европы, устройству которой посвящен наш проект «Европа-21.1». Пушки Августа смолкли в ноябре, в 11 часов 11 дня 11 месяца. Великая война, начавшаяся на исходе лета, закончилась в конце осени, 4 года спустя. Человеческая память, особенно коллективная, одновременно коротка и избирательна. Осень 1918 года за без малого 100 лет исчезла из сознания европейцев и в то же время осталась в нем. Исчезла, потому что мало кого, кроме профессиональных историков и любителей прошлого, всерьез волнуют столь давние события. Осталась, потому что даже те, кто знать не знает о подробностях Великой войны, она же Первая мировая, и сейчас живут в системе культурных, политических и психологических координат, во многом заданных этой войной. Поэтому попробуем вспомнить. Для разных европейцев, тех, что помнят, или тех, которым напоминают, Великая война означает разное. В Британии, странах Содружества и во Франции 11 ноября – День Помедовения, ранее именовавшийся Днем Перемирия. Смена названия отражает изменение смысла. Раньше, когда Великая война была ближе, отмечали именно ее окончание, победоносное для западных демократий. Сейчас скорее вспоминают погибших, и не только своих. Совместное возложение венков к могиле неизвестного солдата в Париже президентом Франции и канцлером Германии не вызывает ни протеста, ни чувства диссонанса. Раны заросли, шрамы не болят. Делить былым врагам нечего, кроме долей в бюджете Евросоюза, но это несколько иные сражения. Но символически для британцев, французов, бельгийцев это все равно воспоминание о победе. В Британии накануне Дня Поминовения принято носить на одежде изображение цветка мака. Эта традиция связана со стихотворением «На полях Фландрии», написанным канадским офицером Джоном Макреем в память о погибшем друге. «На полях Фландрии колышутся маки среди крестов, стоящих за рядом ряд». Стихотворение скорбное, но не лишенное агрессии. «Примите из наших рук факел борьбы с врагом. Он ваш, держите его высоко». Былой враг вроде бы уже не враг, а скорбь, по крайней мере, официально стала общей, но давняя победа, слившись с тогдашним мифом борьбы свободных стран против милитаристских деспотий, хотя на самом деле все было сложнее, определила восприятие западными демократиями самих себя на десятилетия вперед. Вне зависимости от того, много ли известно нынешним британцам о битвах на Марне и при Пашендейле, маки на одежде они носят почти поголовно. На другом конце Европы, в бывшей Российской империи, картина противоположная. Мертвые Великой войны почти забыты, а если и вспоминаются, то с некоторым стеснением. Одно из самых крупных и помпезных мемориальных кладбищ Первой мировой появилось пару лет назад в центре Минска. Некрополь впечатляющий, но какой-то неприкаянный, поскольку не привязан ни к одному из актуальных культурных и исторических смыслов постсоветской Белоруссии. Да и Россия, если вспомнить аналогичные российские мемориалы. Те солдаты, согласно официальной формуле, умирали за веру царя и отечества. Царя давно нет, отечества неоднократно сменились, да и с верой произошли некоторые метаморфозы. Вдобавок, беды без малого столетней давности заслонены и вытеснены чуть менее давними Второй мировой, привычно именуемой Великой Отечественной. Другая же Великая война известна историкам, в последние годы о ней больше пишут и кое-что сняли, вроде сериала «Гибель империи», но своего символического сопровождения она не обрела, а потому и в массовом сознании не закрепилась. Интереснее всего ситуация посередине, между Западом, встроившим память о Великой войне в свою историческую и идеологическую традицию, и Востоком, пока не нашедшим традиции, в которую ее можно полноценно вписать. Для немцев, австрийцев и венгров ноябрь 18-го – это грустная поэтика достойного поражения. Для чехов, поляков, словаков, которые начинали войну в рядах будущих побежденных, но в итоге оказались в выигрыше, это куда более оптимистичная тема обретения независимости. День независимости Польши, к примеру, как раз приходится на 11 ноября 1918 года, когда будущий маршал и начальник государства Юзеф Пилсудский прибыл в Варшаву из немецкого Магдебурга, где сидел в тюрьме. То, что Пилсудский вначале воевал за побежденных, а потом стал союзником западных победителей, никого не смущает. Маршал — символ не политических интриг, на которые он был мастер, а восстановление Польши после 120 лет небытия. А общий смысл тогдашних событий для этой части Европы выразил один современный чешский историк, написавший о том времени книгу под названием «Как выиграть чужую войну». Если для Запада Европы Великая война – это память, для Востока – забвение, то для Центра она – обретение. Ее итоги сделали карту Европы более похожей на сегодняшнюю, состоящую из пестрых лоскутков национальных государств вместо крупных массивов многоязычных империй. В Первой мировой победили не Британия, Франция или Польша. Ее выиграли европейские национализмы, причем как в стане победителей, так и в лагере побежденных. Европа, в которой понятие «страна» чаще всего соответствует понятию «нация», а идентичность человека определяется прежде всего его национальностью, окончательно оформилась сразу после того, как в ноябрьский день 1918 года замолчали пушки. Такой она во многом остается и сейчас. Правда, Европе наций давно уже в чем-то противостоит, а в чем-то дополняет ее Европа единства, Европа интеграции, Евросоюза, Шенгена и общей валюты. О том, как устроена эта сложная Европа, что значит для нее нация и национализм, удается ли ей удерживать единство в многообразии, пойдет речь в следующих выпусках нашего европейского цикла. Ближайшие из них через неделю. Следите за подкастами на нашем сайте свобода.org и бесплатно в магазине iTunes. Это был Ярослав Шимов. Я говорю с вами о Европе, центральной и не только, в рамках проекта «Европа 21.1».